Глава 28. Ноябрь 2010 года.
Спешу сообщить, что сантехник запретил вам пользоваться мужским туалетом в нашем коридоре до самой среды, когда он придет с проверкой, заявила Роза, уперев руки в боки. Видимо, вчера кто-то наглухо закупорил слив туалетной бумагой. Кто бы это мог быть?
Она отвернулась от осада и уставилась прямо Карлу в глаза, подняв брови. Тот развел руками в недоумевающем жесте. На международном языке жестов это означало «откуда ему знать?». На его же собственном языке это означало, что Розу никаким боком не касается ремонт мужского туалета и что он не склонен обсуждать собственные туалетные привычки и проблемы с пищеварением с подчиненным ему сотрудником противоположного пола. Вот так.
«Так что, когда будете пользоваться дамской уборной, либо мочитесь сидя, либо опускайте после себя стульчак».
Карл нахмурился. Как-то чересчур интимно все звучит.
«Проверь всю информацию по Нетте Германсон, какую только можно, и представь мне в виде списка. Но для начала дай мне номер журналиста Сёрена Бранта», — был его ответ.
Если Роза собиралась его смутить, то пускай занимается этим когда угодно, но только не в его выходной день. Должны же быть хоть какие-то границы в самом деле.
«Я как раз только что разговаривал с Брантом», — сообщил Асад, прихлебывая из дымящейся чашки с некой субстанцией, воняющей карамелью. «Ты только что беседовал с Сёреном Брантом, я верно понял?»
Мёрк нахмурился.
«Надеюсь, ты ему не рассказал, что мы сперли журналы?»
Асад убрал руки за спину.
«Думаешь, драмадеры моют ноги в том водоеме, из которого пьют?» «Так ты рассказал?»
Помощник вздохнул.
«Ну да, но только самую малость. Я сказал, что у нас есть кое-что про Курта Вада».
«И?»
«Да, и кое-что про того Лёнберга из «Чистых линий».
«Так-так.
А у нас действительно есть кое-что про него?» «Ну да, нашлось под буквой «Л». Нёрвик вел несколько его дел».
«К этому мы еще вернемся».
«И что тебе ответил Сёрен Брандт?» «Сказал, что слыхал о секретной борьбе. Оказывается, он общался с первой женой Нёрвига, и та рассказала, что в течение многих лет медсестры и врачи направляли беременных из необеспеченных семей на гинекологическое обследование к людям из этого сообщества. Причем беременные не знали, на что их посылают, и зачастую дело оканчивалось абортом. У Сёрена Бранта есть некоторые материалы по этому поводу, и он с готовностью обменяет их на копии того, что имеется в нашем распоряжении».
«Боже всемогущий! Асад, ты понятия не имеешь, что творишь! Нас выпрут отсюда, если официально станет известно о том, что мы добыли доказательства путем совершения кражи со взломом. Дай мне его телефон». Карл набрал номер с дурным предчувствием.
«Верно. Буквально только что я беседовал с вашим коллегой», подтвердил Сёрен Брандт после нескольких вводных фраз.
Голос его звучал молодо и амбициозно. Это было самое плохое.
«Насколько я понимаю, Асад обсудил с вами некую сделку».
«Да, я очень рад. У меня не хватает связи между лицами, стоящими за чистыми линиями, и секретной борьбой. Только представьте себе, что мы сумеем остановить этих полоумных людей, прежде чем они заполучат власть».
«Простите, Сёрен Брандт, но я боюсь, что Асад пообещал вам слишком много. Мы собираемся предоставить материалы генеральному прокурору».
Журналист рассмеялся.
«Генеральному прокурору? Полная чепуха. Но вы достойны уважения за то, что дорожите своим местом. Такие вакансии не падают с деревьев в современной Дании. Однако не волнуйтесь, даже 7 миллионов тягловых лошадей не заставят меня исповедаться».
Чем-то он напомнил Карлу его самого.
«Послушайте, господин Мёрк, народ вокруг Курта Вада настроен воинственно. Они без колебаний убивали нерожденных детей. Они располагают хорошо развитой системой уничтожения собственных следов. Их финансовые фонды насчитывают миллионы крон, чтобы нанимать подходящих сообщников, и с этими сообщниками никто не захочет скрещивать шпаги. Вы думаете, в данный момент я проживаю по адресу, указанному в реестре народонаселения? Ни в коем случае. Я оберегаю себя, ибо они не гнушаются абсолютно никакими средствами, если кто-то принимается воевать с ними, будьте уверены. Возьмите, например, врача Ханса Кристиана Дюрмана. Ведь его заставили наглотаться снотворного.
если хотите знать мое мнение. И я держу язык за зубами, понимаете?
До тех пор, пока вы не обнародуете всю грязь, не так ли?
Именно. И я готов даже оказаться за решеткой, чтобы защитить свои источники, будьте уверены. Лишь бы сокрушить Вада вместе с его сворой.
Хорошо. В таком случае я скажу вам, что мы расследуем ряд дел об исчезновении людей. По-видимому, они связаны с женщинами, отправленными в свое время на Спрогио. Можно ли предположить, что Курт Вад как-то в этом замешан? Я понимаю, прошло уже 50 лет, но, возможно, вам что-то известно.
Он услышал, как человек в трубке засопел, после чего наступила тишина.
«Вы еще здесь?»
«Да-да», — послышалось из трубки. «Мне нужно немного собраться. Тетка моей матери была одной из воспитанниц на Спрогио, и она рассказывала отвратительные истории. Не именно о Курте Ваде, но о ему подобных. Я ничего не знаю о том, имел ли он к этому безобразию какое-то отношение, но, уверяю вас, для меня не оказалось бы неожиданностью, если имел».
«Хорошо. Я беседовал с журналистом Луисом Петерсоном. Он некогда написал несколько критических статей о Курте Ваде. Вы с ним знакомы?»
«Понаслышке, да. И с его опусами, конечно. Он является воплощением всего того, против чего борются порядочные журналисты. Петерсон был фрилансером и действительно выискивал кое-что интересное, но, очевидно, Курт Вад наставил его на путь истинный и вовлек в бенефис. Весьма узко нацеленное новостное бюро, причем явно на неплохое жалование, и критические статьи иссякли».
«А вы также получали подобные предложения?»
Сёрен Брандт усмехнулся.
«Пока нет, но от этих гиен никогда не знаешь, чего ждать. По крайней мере, на вчерашнем собрании чистых линий мне удалось хорошенько позлить Курта Вада и Лёнберга».
«Вы только что упомянули Лёнберга. Что вам о нем известно?»
«Правая рука Курта Вада и его любимчик. Отец теневого президента Бенефиса, соучредитель чистых линий. Отличался особой активностью в период секретной борьбы. Да, вот на него, я считаю, вам стоит обратить непосредственное внимание. Он и Курт Вад – реинкарнация Йозефа Менгеле в чистом виде».
Карл заметил зарево от костра задолго до того, как они с Асадом подъехали к дому. Для такой картины лучшего фона, чем темный ноябрьский вечер, нельзя было и представить.
«Дорогой район», —
заметил Асад, кивая на настоящие патрицианские виллы. Дом Лёнберга не сильно отличался от других, попавшихся им по дороге. Белый и возвышающийся к небу дворцовыми окнами и глазурованной черепицей. Только он стоял чуть глубже остальных зданий, так что проезд по хрустящей гравием дорожке оказался далеко не бесшумным.
«Что вы делаете на моем участке?» —
послышался голос. Они обогнули изгородь и увидели пожилого мужчину в коричневом пальто и плотных садовых перчатках.
«Вам тут нечего делать!»
— злобно сказал он и встал перед пылающей топливной бочкой, куда подкладывал бумаги из стоящей рядом тачки.
«Должен заметить, что подобные манипуляции не разрешается проводить на открытом воздухе», заявил Карл, пытаясь на расстоянии определить характер сжигаемых бумаг.
Несомненно, это были отчеты и документы, связанные с той гадостью, которую проповедовал Лёнберг и его единомышленники.
«Ха! И где же это написано? Вроде бы засухи в данный момент не наблюдается».
«Нам придется прибегнуть к звонку в пожарное отделение Гентовта, чтобы уточнить местные нормативы по сжиганию мусора».
Мёрк обернулся к напарнику.
«Асад, займешься?»
Мужчина вскинул голову.
«О, черт возьми, это всего лишь старые бумаги! Разве кому-нибудь это может доставить неудобства?»
Карл достал жетон.
«Вполне могу себе представить, что кое-кого побеспокоит тот факт, что вы уничтожаете эти документы. Вероятно, они могли бы прояснить массу вопросов, связанных с вашей общей с Куртом Вадом деятельностью».
То, что произошло в следующие секунды, Карл не смог бы вообразить в своих самых невероятных фантазиях, а именно, что человек возраста и комплектации Лёнберга окажется способен настолько быстро и решительно проделать нечто подобное. Одним прыжком он подхватил всю кипу бумаг с тачки, высыпал в бочку, поднял пластиковую бутылку с бензином, стоявшую на газоне, открутил пробку и бросил емкость поверх всего этого хозяйства. Эффект оказался потрясающим. Карл и Асад отступили на несколько шагов, когда огненный столб с треском взвился в небо, почти достигнув кроны огромного красного бука, возвышающегося посреди сада.
«Ну вот», — сказал мужчина, — «теперь можете звонить пожарным. И во сколько мне это обойдется? Штраф в 5000 крон или 10? Думаете, мне это не по карману?»
Он уже собирался развернуться и направиться к дому, но Карл остановил его.
«Лёнберг, а ваша дочь Лизелотта в курсе того, что возглавляет такие непотребства?»
«Лизелотта? Непотребство? Если вы о ее должности председателя бенефиса, то таким постом она может только гордиться».
«Да что вы, неужели? Может, она гордится также и абортами, проведенными секретной борьбой? Или, может, вы ей об этом не рассказывали? Она разделяет ваши уродливые взгляды на человечество? Сочувствует убийствам невинных детей? Всем этим она тоже, наверное, гордится, или, может, ничего об этом не знает? Как обстоит дело?»
Лёнберг окинул Карла холодным взглядом.
«Понятия не имею, о чем вы. Если хотите предъявить мне что-то конкретное, можете послезавтра позвонить моему адвокату. Офис открывается в понедельник в 9:30. Его зовут Касперсен, если вам нужна эта информация. В телефонной книге можно найти его номер».
«Ага», — прорезался сзади Асад.
«Касперсен, мы знаем его из телевизора. Один из чистых линий, верно? Его телефон мы как раз очень хотели бы узнать. Спасибо большое».
Смелое заявление смягчило надменность мужчины. Карл поклонился ему и почти прошептал на прощание.
«Спасибо за все, Вильфрид Лёнберг. Думаю, теперь мы увидели и услышали больше, чем достаточно. Передавайте привет Курту Ваду и скажите ему, что мы собираемся навестить одну из его давних знакомых на Нёребро. Кажется, в свое время было у него некое дело Германсен, не так ли?»
Нёребро превратилось в настоящую зону военных действий. Строительство, ведущееся здесь ускоренными темпами, порождало множество социальных проблем: преступность, насилие, ненависть. Совсем не так обстояли дела прежде, когда районная социальная работа первым делом заключалась в помощи трудолюбивым рабочим вести приличный образ жизни. Лишь прогуливаясь вдоль озер, можно было наблюдать белое величие района во всей красе. «Озера по-прежнему лучшее место в городе», всегда утверждал Антонсен из Рёдовре. Да так оно и было. С берега были видны замечательные и привлекающие взгляд здания, выстроившиеся в ряд, оттененные каштанами. За ними спокойные воды, где повсюду плавали стаи лебедей. Нельзя и представить себе, что всего в 100 метрах отсюда находилась площадка стычек между группировками рокеров и мигрантов, и что с наступлением темноты следовало обходить это место стороной.
«Думаю, она дома», — сказал Асад, указывая на мансардные окна на самом верху.
Карл кивнул. Как и в других окнах этого серого здания, там горел свет.
«Это Германсен, это полиция», — сказал Карл, вплотную приблизившись к домофону. «Я бы хотел подняться и задать вам несколько вопросов. Вы не могли бы открыть дверь?»
«Какие вопросы?» — прозвучало из домофона.
«Ничего особенного. Обычная проверка».
«А, по поводу недавней перестрелки на Блогурдсгэде? Ну да, да, я прекрасно слышала выстрелы. Но, пожалуйста, будьте добры отойти на шаг и показать свой полицейский жетон, чтобы я увидела. Я не впускаю в подъезд кого попало».
Карл сделал знак Асаду, чтобы тот оставался у двери, а сам отступил назад, в проход между крошечными садиками обитателей первого этажа, чтобы его лицо оказалось освещено. Через мгновение он увидел, как открывается одно из окон, и из него высовывается маленькая голова. Карл поднял жетон как можно выше. Спустя 30 секунд домофон благосклонно зашипел. Преодолев бесчетное число ступеней, требующих то и дело останавливаться и переводить дух, и оказавшись на 5-м этаже, они обнаружили дверь, настежь распахнутой, так что эта дама едва ли была из пугливых.
«Ох!» —
воскликнула она, когда Карл переступил порог, и темное лицо Асада показалось из-за его спины. Значит, она все же испугалась. Всему причиной, возможно, жестокость эмигрантских группировок из Нёребро.
«Простите, но вам не следует бояться моего ассистента. Он самый порядочный человек на земле», — соврал Карл.
Асад протянул ей руку.
«Добрый день, Нета Германсен!»
Он ответил поклон, как школьник на выпускном вечере.
«Хафиз эль Асад! Но зовите меня просто Асадом! Чрезвычайно рад встрече с вами!»
Женщина замешкалась, но все же подала руку.
«Не хотите ли по чашечке чая?» —
предложила она, проигнорировав отрицательное мотание головой Карла и поспешный кивок Асада. В коридоре слегка пахло плесенью. Гостиная была похожа на большинство таких же в старушечьих квартирах. Живое сочетание тяжелой мебели и сувениров, накопленных за долгую жизнь. Бросалось в глаза лишь отсутствие семейных фотографий в рамках. Карл припомнил краткое описание жизни Нетты Германсен, предоставленное ему Розой. Причин для отсутствия этих портретов было предостаточно. Она вошла с чаем на подносе, слегка прихрамывая, но весьма красивая, несмотря на свои 73 года. Светлые волосы, явно подкрашенные, довольно элегантная прическа. Было очевидно, что деньги оказали существенное влияние на ее в целом никчемную жизнь. Как правило, деньги делают свое дело.
«Какое красивое платье!» — заметил Асад.
Она промолчала, но все-таки налила ему первому.
«Речь идет о перестрелке на Блогурцгеде на прошлой неделе», — поинтересовалась она и села между ними, пододвигая к Карлу блюдо с печеньем.
Тот вежливо отказался и чуть приосанился в каминном кресле.
«Нет, речь идет о том, что в 87-м году пропало несколько человек. Они так и не нашлись, и мы очень надеемся, что вы...»
Он остановился.
«Мы ведь можем обратиться к вам с просьбой?»
Она кивнула. Возможно, с некоторой неохотой. Сложно было определить.
«И мы очень надеемся, что с вашей помощью подойдем к разгадке этой тайны чуть ближе».
Несколько мелких морщин появилось у нее на лбу.
«Ну, если я каким-то образом могу помочь...»
«Нетта, у меня в руках находится сжатая выписка из вашей биографии, и я вижу, что жизнь ваша была совсем непроста. Я должен сообщить вам, что мы, взявшись за расследование этих дел, были чрезвычайно потрясены тем, какому обхождению подверглись вы и подобные вам женщины».
При этих словах она подняла одну бровь. Ей было неприятно? Наверняка.
«Да, простите, что я ворошу тот период, но большинство из пропавших без вести людей, видимо, были связаны со Спрогио, и я вернусь к этому чуть позже».
Он отхлебнул чаю, чуть горьковатого на его вкус, но все равно лучше, чем клейкое пойло Асада.
«В первую очередь мы оказались здесь, так как расследуем исчезновение вашего кузена Таги Германсена в сентябре 1987 года».
Она склонила голову на бок.
«Кузен Таги, он пропал?» «Да, я не пересекалась с ним целую вечность, так что мне прискорбно это слышать. Я не знала».
«Так-так. С утра мы побывали в его небольшой мастерской в Брендерупе на Фюне, и там обнаружили вот этот конверт».
Карл вытащил конверт из файла и продемонстрировал ей.
«Да, все верно. Я приглашала Таги в гости. Теперь понимаю, почему он так и не ответил».
«У вас случайно не сохранилась копия письма? В компьютере или хотя бы распечатка?»
Нетта улыбнулась.
«О, нет, точно нет. Оно было написано от руки».
Мёрк кивнул. «Вы находились на Спрогио одновременно с медсестрой по имени Гитта Чарльз. Вы ее помните?» Вертикальные морщины на лбу вновь заявили о себе.
«Да, помню. Из того, что там было, я не забыла ничего».
«Гитта Чарльз тоже исчезла в эти дни».
«Да уж, действительно странно».
«Да, и Рита Нильсон».
Женщина чуть вздрогнула. Лоб разгладился, но плечи ее поникли.
«Рита? Когда?»
«Последнее, что о ней известно. Рита купила сигареты в киоске всего в паре сотен метров отсюда, на Нёреброгаде. 4 сентября 1987 года. Утром в 10 минут 11.
Кроме того, на Капельвай нашелся ее Мерседес. Совсем недалеко, верно? Пожилая женщина сжала губы.
Но это все ужасно! Рита в тот день навестила меня. 4 сентября, правильно? Ну да, прекрасно помню. Все происходило поздним летом, но не помню точную дату. В моей жизни тогда был период, когда я нуждалась в том, чтобы встретиться с прошлым. 2 годами ранее я потеряла мужа и не могла двигаться вперед, поэтому я и пригласила Риту и Тагге.
Так значит, Рита у вас побывала?
Ну да, побывала.
Нетте показала рукой на стол.
Мы сидели и пили из этих самых чашек. Она пробыла у меня около 2 часов. Было немного странно, но приятно встретиться с ней снова. Я отчетливо помню. Мы расставили все по местам, ну, вы понимаете. Нельзя сказать, что мы всегда были хорошими подругами во время пребывания на Спроге.
Впоследствии ее довольно упорно разыскивали. Почему вы не обратились к властям, Нетте Германсен?
Но это просто ужасно. Что же могло с нею случиться?
На мгновение хозяйка дома уставилась в пространство перед собой. Если она не ответит на поставленный вопрос, тут что-то нечисто.
«Так почему я не обратилась к властям?» — переспросила она. «Ну, потому что я просто не могла. На следующий день я отправилась на Майорку, чтобы купить дом, я точно помню, и около полугода вообще не читала датскую прессу. Зиму я провожу в Сонвида». И единственная причина, почему я сейчас нахожусь дома, состоит в том, что у меня возникли кое-какие проблемы с камнями в почках. Предпочитаю решать эти проблемы в Дании.
У вас есть какие-нибудь документы на этот дом?
Конечно. Только скажите мне прямо, мне кажется, или в данный момент меня допрашивают? Если вы в чем-либо меня подозреваете, скажите сразу.
«Нет, Нетте Германсен, но мы должны прояснить некоторые вопросы, в частности, почему вы не отреагировали на поиски Риты Нильсон. Мы можем посмотреть документы на дом?»
«Значит, хорошо, что они хранятся уже не на Майорке», —
немного обиженно заметила она.
«А то они лежали у меня там вплоть до прошлого года. Тут же постоянно происходят кражи. Нужно как-то себя обезопасить».
Нетте точно знала, где они лежали. Выложив документы перед Карлом, она указала на дату покупки.
«Я купила дом 30 сентября 1987 года, но перед этим 3 недели были потрачены на поиски и обсуждение сделки. Владелец намеревался меня облапошить, но ему не удалось».
«Однако...»
«Ну да, после 4 сентября прошло много времени. Я понимаю, но так уж вот получилось. Возможно, у меня где-то еще хранятся билеты на самолет. Я бы не удивилась. Тогда бы вы убедились, что меня действительно не было дома. Конечно, я не смогу отыскать их так быстро».
«Меня устроил бы штемпель в паспорте или какой-либо иной документ», — сказал Карл. «Наверняка у вас сохранился старый паспорт, а там, скорее всего, есть и штемпели, которые служат доказательством».
«Наверняка, но, боюсь, вам придется прийти как-нибудь в другой раз. Я поищу».
Мёрк кивнул. Она явно говорила правду. «Как вы относились к Гитти Чарльз, Нетте? Вы могли бы описать?»
«Зачем вам это?»
«Да, вы правы. Вопрос, наверное, неверно сформулирован. Дело в том, что по поводу Гиты Чарльз у нас чрезвычайно мало сведений. По-видимому, никто из знакомых с ней людей не дожил до сегодняшнего дня, а потому нам очень сложно понять, что за человек она была и возможные причины ее исчезновения. Вы можете дать ей характеристику?» Было очевидно, что дама в затруднении. Как может заключенный говорить хорошо о тюремщике? Видимо, так можно было сформулировать ее дилемму.
«Она отвратительно вела себя по отношению к вам, поэтому вы не можете ответить?»
— вмешался Асад. Нетте Германсен кивнула.
«Да, это нелегко».
«Потому что Спрогио был жутким островом, верно? А она была одной из тех, кто удерживал вас там, да?» —
продолжал Асад, не спуская глаз с тарелки с печеньем. Собеседница вновь кивнула.
«На самом деле я уже много лет не думала о ней, как и о Спроге. Там творилось настоящее безумие. Они изолировали нас от мира и перерезали нам маточные трубы. Нас называли слабоумными, я даже не знаю почему. И хотя Гита Чарльз была не самой плохой, все же она никоим образом не способствовала моему освобождению оттуда».
«С тех пор вы с ней не общались?»
«Нет, слава богу».
«Есть еще Филипп Нервик. Его вы помните?» Она слабо кивнула.
«Он тоже пропал в тот день», — сказал Карл. «По словам его супруги, кто-то пригласил его в Копенгаген. Вы утверждаете, что тогда вступили в фазу жизни, когда вам нужно было устроить очную ставку с прошлым. Филипп Нервик ведь каким-то образом виновен в вашем несчастье, верно? Виновен в том, что дело против Курта Вада имело для вас неблагоприятный исход. Значит, он принадлежал к числу тех, с кем вы желали встретиться, Нетте. Приглашение, которое он получил, было от вас?»
«Да нет! Я приглашал только Риту и Таги, больше никого!» Она покачала головой. «Не понимаю, столько людей одновременно и со всеми я была знакома. Что же могло случиться?»
«Вот именно поэтому мы из отдела Кью и вмешались. Старые дела, дела под особым контролем, такова наша сфера деятельности. И столько одновременных случаев пропажи без вести, неким способом связанных друг с другом, не вполне естественное совпадение, вы и сами понимаете.
Мы занялись расследованием деятельности врача Курта Вада», — добавил Асад.
Немного раньше, чем планировал Карл. Но таков уж был его помощник.
«И тут много совпадений, связанных с исчезнувшими людьми», — продолжил Мёрк. «В первую очередь с Нервигом».
«Курт Ват!»
— она вздернула голову, как кошка, заметившая стайку птиц в пределах досягаемости своих когтей.
«Да, мы в курсе, что он, вероятно, стоял у истоков вашего горя. В одном из журналов Нервига мы прочитали, как он отклонил ваши обвинения против него и обратил их против вас самой. Мне прискорбно вновь вытаскивать это на поверхность, но все же, если вы знаете что-нибудь о связи между исчезновениями и его персоной, мы были бы вам премного благодарны». Нетта кивнула.
«Постараюсь вам помочь».
«Бесспорно, ваше дело стоит одним из первых в цепочке таких дел Курта Вада, когда он отклонился от истины и добился собственной победы, несмотря на то, что был виноват. Если теперь Курту Ваду будет предъявлено обвинение, вполне возможно, что нам придется призвать вас в качестве одного из многих свидетелей. Как вы к этому относитесь?»
«Стану ли я свидетельствовать против Курта Вада? Нет, уверена, что не стану. То время для меня прошло. Справедливость настигнет его и без моего участия. Несомненно, дьявол уже притаился где-то в ожидании и потирает руки».
«Мы прекрасно вас понимаем, Нетте», — заверил Асад, намереваясь налить себе очередную чашку. Карл жестом остановил его. «Ну что ж, мы рассчитываем услышать от вас что-либо в ближайшее время, Нетте Германсон. Спасибо за угощение».
Потом он кивнул коллеге, давая понять, что аудиенция окончена. Если они немного поторопятся, то можно будет заглянуть домой, переодеться, а затем проверить, как работает его новый ключ от покоев Моны. Асад поблагодарил хозяйку. Мимоходом он отправил в рот очередное печенье, похвалил его, а затем вдруг поднял кверху указательный палец.
«Эй, Карл, там же был еще один человек, о котором мы не расспросили!»
Он обернулся к Нетте Германсон.
«Рыбак из Лундеборга тоже исчез тогда же. По имени Виго Могинсен. Вы случайно не пересекались с ним? На лодке ведь от Спроге до Лундеборга рукой подать?»
Она улыбнулась.
«Нет, вот о нем уж я точно никогда не слышала». «Карл, ты выглядишь таким продумчивым. Что крутится у тебя в голове?»
«Задумчивым, Асад, а не продумчивым». Но ведь есть над чем задуматься, тебе не кажется?»
«Ну да, конечно. Я и сам никак не могу разложить все по полочкам. Если не принимать во внимание Вигго Могинсена, дело распадается на две части. Рита, Гита, Куртват, Нёрвик и Нета — это одна. Отсюда выпадает кузен Таги, ибо, насколько нам известно, он никоим образом не связан со Спрогио. А значит, вторая часть — Таги и Нетте. То есть, она единственная, кто имеет какое-то отношение ко всем этим людям».
«Да, Асад, вполне может быть. Но мы не знаем наверняка, возможно, Куртват тоже. Вот в этом мы и должны теперь тщательно разобраться. По крайней мере, идея коллективного самоубийства и версия о стечении необъяснимых синхронных несчастных случаев теперь вычеркнуты из моего конспекта».
«Карл, повтори-ка еще разок. Ты сказал синхронный и конспект?»
«Неважно, Асад, мы вернемся к этому чуть позже.